и указал на листок бумаги, после чего молча изобразил, что в нем содержится. Сначала он слегка подражал, потом продемонстрировал, как переливает что-то из одной руки в другую. А затем утер лоб и расстегнул воротничок, будто изнемогая от жары. Потом поднял костлявое запястье и уставился на часы. «Полетела холодильная установка на какой-то молочной ферме», — понял Джек Болин. «Причем дело срочное. Если не поспешить, молоко испортится на дневной жаре». «Ладно, пап, буду ждать от тебя сообщений». Джек попрощался и повесил трубку. «Извините, что так долго», — сказал он шефу и взял у него листок. «Пожилому человеку не стоило бы ехать сюда», — спокойно, но категорично заметил И. «Ему хочется взглянуть, как мы тут живем», — ответил Джек. «И чем он сможет помочь, если ваши дела окажутся не настолько хороши, как ему хотелось бы?» — презрительно улыбнулся И. «Может, он предполагал, что вы тут разбогатеете? Так сообщи ему, что здесь нет алмазов. Их успели прикарманить Объединенные Нации. Что касается вызова по поводу холодильной установки, то, согласно записям, мы уже чинили ее 2 месяца назад. Та же самая неисправность. Там что-то с источником питания или изоляцией. Время от времени двигатель начинает барахлить, пока не выскакивает предохранитель». «Я посмотрю, что у них еще подключено к генератору», — ответил Джек. «Работать на И нелегко», — думал он, поднимаясь на крышу, где стояли вертолеты компании. Все поставлено на рациональную основу. И выглядел и вел себя словно механизм. 6 лет тому назад, ему тогда было 22, он высчитал, что более доходно вести дело на Марсе, где крайне нуждались в ремонте и профилактике разнообразной техники, так как стоимость перевозки новых деталей Земли была непомерно высока. Старый тостер, безрассудно выкидывавшийся на Земле, на Марсе подлежал починке. И была симпатична сама идея сохранения вещей. Будучи воспитан в пуританской атмосфере всеобщей бережливости народного Китая, он не одобрял расточительство. А работая инженером в провинции Хэнань, приобрел необходимый опыт. Таким образом, он спокойно и методично подошел к решению, которое большинству людей грозило катастрофическим эмоциональным стрессом. И готовился к расставанию с землей, словно собирался нанести визит дантисту для вставления пары нержавеющих челюстей. Он рассчитал до последнего доллара сумму накладных расходов при открытии своего дела на Марсе. Предприятие выглядело не слишком прибыльным, зато требовало высокого профессионализма. За 6 лет, начиная с 1988 года, дело настолько разрослось, что в неотложных случаях обращались только к мастерам его компании. А что нельзя считать неотложным случаем в колонии, которая с трудом выращивает редиску и охлаждает мизерные надои молока? Джек Болин захлопнул дверцу, завел мотор и начал подниматься над зданиями Банчвуд-парка в поддернутое дымкой тусклое небо, отправляясь на свой первый вызов. Вдалеке справа совершал посадку огромный корабль Земли, опускаясь на широкий базальтовый круг посадочной площадки для пассажирского транспорта. Вскоре к кораблю поспешат автоматы с дистанционным управлением, которые продезинфицируют пассажиров, избавив их от всевозможных вирусов, бактерий, насекомых и приставших семян сорняков. Пассажиры выйдут голенькими, словно новорожденные, и пройдут через химические ванны, где им предстоит плескаться в течение 8 часов всевозможных проверок. А когда будет обеспечена безопасность колонии, их выпустят на свободу, чтобы самостоятельно заботиться о собственной жизни. Возможно, некоторых даже отправят назад на Землю, тех, у кого в результате трудного путешествия проявятся генетические дефекты. Джек подумал, что его отец терпеливо перенесет иммиграционную процедуру. «Так нужно, мальчик», — скажет он, — «так необходимо». Задумчивый старик с сигарой во рту. Философ, все образование которого свелось к 7 классам Нью-Йоркской общеобразовательной школы, да еще в самый тяжелый ее период. Каким-то образом отец всегда чувствовал, как надо себя вести, причем не в социальном плане, а в более глубоких, неизменных отношениях. «Он приспособится к этой жизни», — решил Джек. «Даже за короткое посещение он акклиматизируется лучше, чем мы с Сильвией. Почти как Дэвид. Они подружатся. Дед и внук. Оба умные, практичные и в то же время неуемные романтики». Чем еще объяснить неожиданное желание отца купить землю где-то в горах Франклина Рузвельта? Это была последняя вспышка надежды, вечно питавшей отца. Земля, продающаяся почти за бесценок, не имеющая покупателей, на границе обитаемых областей Марса. Внизу Джек заметил канал имени сенатора Тафта и выровнял вертолет по нему. Канал приведет его к молочной ферме Макколифа с тысячами акров засохшей травы и когда-то призовым стадом джерсиек, теперь лишь отдаленно напоминавших своих предков. Таков был обитаемый Марс, паутина расходившихся и пересекающихся каналов, которые едва поддерживали жизнь, не более того. Канал сенатора Тафта, оказавшийся непосредственно под вертолетом, являл собой отвратительную зелень. Здесь воду еще не отфильтровали и не пропустили сквозь шлюзы. Она содержала в себе все вековые наносы — донный ил, песок и грязь, делавшие ее непригодной для питья. Одному Господу известно, какие щелочи поглощает здешнее население. Однако оно продолжает жить. Эта желто-коричневая мутная жижа не смогла погубить их. А к западу лежат земли, все еще ожидавшие, когда наука человечества явит им свое чудо. Археологические экспедиции, прибывшие на Марс в начале 70-х годов, бойко рисовали этапы отступления старой цивилизации, которую должно было заменить человечество. Она так и не сумела как следует освоить пустыню. Вероятно, подобно земной цивилизации Тигра и Евфрата, аборигены жались к источникам орошения. Даже в пору своего расцвета старая марсианская культура занимала лишь пятую часть планеты, предоставив остальным землям пребывать в первозданном состоянии. Например, дом Джека Болина, находившийся невдалеке от слияния каналов Уильяма Батлера Йитса и Геродота, стоял почти на границе земель, которые культивировались в течение последних 5000 лет. Болины считались недавно прибывшими, хотя 11 лет назад никто не предполагал, что эмиграция так резко прекратится. В радиопередатчике зазвучали шумы, которые внезапно прервал металлический голос И. «Джек, у меня есть для тебя дополнительный вызов». Представитель Объединенных Наций сообщил о неполадках в общеобразовательной школе. А собственного мастера у них сейчас под рукой нет. Джек взял микрофон. «Простите, мистер И, мне кажется, я уже говорил вам, моя квалификация не распространяется на школьные приборы. Лучше попросите заняться этим Боба или Пита». «Я точно знаю, что говорил», — добавил он про себя. Но логика шефа осталась непробиваемой. «Это необходимо, и мы не можем отказываться, Джек. Мы никогда не отказывались от ремонтных работ. У тебя неправильное отношение к делу. Я вынужден настаивать, чтобы ты принял вызов. При первой возможности я пошлю к тебе в школу еще одного мастера. Спасибо, Джек». И повесил трубку. «И вам спасибо», — ядовито заметил Джек Болин про себя. Теперь внизу показалось второе поселение. Льюистаун. Столица Союза водопроводчиков колоний. Организованный на планете одним из первых, Союз объединял ремонтных рабочих и не имел к нему никакого отношения. Если работа у И станет совсем уж невыносимой, Джек Болин всегда может перебраться в Льюистаун, вступить в Союз и работать, получая даже еще большую зарплату. Однако ему не по душе были последние политические события в Союзе водопроводчиков. Арни Кота избрали президентом местного отделения работников водного хозяйства только в результате очень своеобразной предвыборной кампании с явными нарушениями при голосовании. И установленный им режим не вызывал у Джека никакого желания становиться его подчиненным. То, что он видел, сильно напоминало тиранию раннего средневековья с оттенком семейственности. Тем не менее, с экономической точки зрения, колония процветала. В ней осуществлялась передовая программа общественных работ, а налоговая политика позволяла собрать огромную сумму наличных средств. Колония была не только богата, но и могла обеспечить приличной работой всех своих обитателей. За исключением израильского поселения на севере, она являлась самой жизнеспособной на всей планете. Главным козырем израильтян были ударные сионистские бригады, которые расселялись в пустыне для осуществления всевозможных проектов. От выращивания апельсинов до очистки химических удобрений. Новый Израиль в одиночку поднял чуть ли не треть пустынных земель. Более того, это было единственное марсианское поселение, в любых количествах экспортирующее свою продукцию на Землю. Столица водопроводчиков Льюистаун пропала из виду. Внизу проплыл памятник Алджеру Хису, первому мученику Объединенных Наций. И снова началась пустыня. Джек откинулся на спинку кресла и закурил сигарету. Из-за настырных подгоняний он забыл взять термос с кофе, отсутствие которого теперь очень угнетало. Глаза у Джека слипались. «Им не заставить меня работать в школе», — — заметил он про себя. Впрочем, в этом замечании было больше злости, чем убеждения. «Брошу все». Но он знал, что не бросит. Он отправится в школу, повозится там около часа, делая вид, что занят починкой. А потом приедет Боб и все сделает. Репутация фирмы будет спасена, и все будут довольны, включая И. Джеку доводилось несколько раз бывать в школе с сыном. Но это было совсем другое. Дэвид учился лучше всех в классе, занимаясь самыми совершенными обучающими машинами. Он засиживался допоздна, выполняя почти всю университетскую программу, которой так гордились Объединенные Нации. Джек взглянул на часы. 10 утра. Сейчас, как он помнил из своих посещений и рассказов Дэвида, тот занимается с Аристотелем, изучая основы философии, логики, грамматики, поэтики и архаической физики. Из всех обучающих машин Дэвид, похоже, больше всего получал от Аристотеля. Что радовало, многие дети предпочитали более лихих преподавателей, сэра Фрэнсиса Дрейка, английская история и основы мужской вежливости, или Авраама Линкольна, история Соединенных Штатов, основы современного ведения войны и государства. А иногда и таких мрачных персонажей, как Юлий Цезарь и Уинстон Черчилль. Сам Джек родился слишком рано, чтобы воспользоваться преимуществами нынешней системы автоматического обучения. Мальчикам ему приходилось сидеть в одном классе 6-10 ребятами, а в старших классах и в тысячной аудитории, слушая преподавателя, выступавшего на телеэкране. Однако, если бы ему довелось попасть в современную школу, он быстро бы выбрал себе любимого учителя. При посещении школы с Дэвидом в первый же родительский день он увидел обучающую машину Томас Эдисон. И больше ему уже ничего не требовалось. Дэвид потратил почти целый час, пытаясь оттащить отца от машины. Внизу под вертолетом пустыня уступала место прериям, проросшим редкой травой. Ограда из колючей проволоки отмечала владение МакКоллифа и одновременно область, находящуюся под управлением Техаса. Отец МакКоллифа был техасским нефтяным миллионером и финансировал полеты на Марс собственных кораблей. Он обскакал даже союз водопроводчиков. Джек вынул изо рта сигарету и начал опускаться, пытаясь отыскать в слепящих солнечных лучах здание фермы. Небольшое стадо коров шарахнулось от шума вертолета и галопом бросилось в рассыпную. Лучше бы МакКоллиф, низкорослый мрачный ирландец, не заметил этого. МакКоллиф не без оснований нервничал по поводу своих коров. Ему казалось, что весь уклад марсианской жизни направлен против них, что все заставляет их худеть, болеть и уменьшать надои. Джек включил передатчик и произнес в микрофон. «Это мастер из компании И. Джек Болин. По вашему вызову. Прошу посадки». Он подождал, пока с ранчо не донесся ответ. «Окей, Болин. Площадка готова». «Конечно. Бессмысленно спрашивать, что вас так задержало», — сварливо добавил МакКоллиф. «Сейчас буду». Скорчив гримасу, откликнулся Джек. Он уже различал впереди здания, белевшие на фоне песка. «У нас здесь 15 000 галлонов молока». — продолжал МакКоллиф. — Если вы в ближайшее время не почините этот чертов холодильник, все испортится! — Мигом сделаем! — Джек зажал уши большими пальцами и скорчил рожу громкоговорителю.